эти сложные тексты. Реальность такова, что отрывки, подобные сегодняшнему при нашей современной чувствительности, воспринимаются с большим трудом. По первому впечатлению, если я честен с собой, мне порой хочется, чтобы их не было в Библии вообще. Но мы углубимся в эти тексты, а не просто будем избегать их, то обнаружим нечто, что легко можно упустить из виду. Один богослов сформулировал это так. Простота, потом путешествие через сложность, и на другой стороне снова простота. Но перед тем, как нам погрузиться в текст, книга Левит говорит нам об Иисусе. «Если бы вы верили Моисею, то верили бы и мне, потому что Моисей писал обо мне». Иоанна 5 глава, 46 стих. Иисус является точным отображением Бога. А Сын в сиянии славы Отца, точное подобие самой сущности Бога. Сын поддерживает существование всей Вселенной своим могущественным словом, очистив нас от греха. Он сел по правую руку от Всевышнего на небесах. И Евреям 1:3. Мы не очень хорошо можем судить между добром и злом, хотя нам и кажется, что это так. Но Бог сказал, не ешьте плодов с дерева, которые посередине сада, и не трогайте их, иначе вы умрете. «Нет, вы не умрете», — сказал змей женщине. «Просто Бог знает, что когда вы съедите их, ваши глаза откроются, и вы станете как Бог, познав добро и зло». Тогда женщина увидела, что плод дерева был пригоден в пищу и приятен на вид, и что дерево было желанно, как источник мудрости. Она взяла один из плодов и ела. Она дала плод и мужу, который был с ней, и он его ел. Бытие, 3 глава, 36 стих. Мы прочитаем эту главу целиком, от начала и до конца. И я думаю, вскоре вам станет известно, почему я начал именно таким образом. Но чтобы действительно осознать сказанное в тексте, нам нужно увидеть его целиком. От Господа вышел огонь, который жег всесожжение и жертв, и жир на жертвеннике. Когда народ увидел это, он закричал от радости и пал на лицо свое. Левит 9 глава, 24 стих. Сыновья Аарона, Надав и Авиуд, взяли каждый свою кадильницу, положили в них тлеющие угли, добавили благовоний и принесли Господу чуждый огонь, чего он им не повелевал. Вторая глава. От Господа вышел огонь, который сжег их, и они погибли пред Господом. Тогда Моисей сказал Аарону, «Это что? Это то, о чем Господь говорил. Среди ближайшихся ко мне я явлю свою святость на глазах у всего народа и прославлюсь». Моисей призвал Мисада и Елиафана, сыновей Узила, дяди Аарона, и сказал им, «Подойдите и вынесите ваших родственников за лагерь от святилища». Они подошли, взяли их за халаты, вынесли их за лагерь, как сказал Моисей. Моисей сказал Аарону и его сыновьям Елиазару и Ифамару, «Не оплакивайте их, распуская волосы и разрывая на себе одежду, иначе вы умрете, а Господь разгневается на весь народ. Но ваши сородичи и весь дом Израиля могут оплакивать тех, кого Господь исцелил. Не уходите от входа в шатер собраний, иначе вы умрете, ведь на вас Господне помазание». Они исполнили то, что сказал Моисей. Обязанности священников. Господь сказал Аарону, 9 глава, «Ты и твои сыновья не должны пить вино и другие крепкие напитки, когда входите в шатер собраний, иначе вы умрете. Это вечное установление для грядущих поколений». 10. Различайте между святыми и обычным, между чистым и нечистыми. 11. И учите израильтян уставам, которые Господь дал через Моисея. Моисей сказал Аарону и его оставшимся сыновьям Елиазару и Ифамару, «Возьмите хлебное приношение, которое осталось из огненных жертв Господу, и ешьте его, приготовленное без закваски, возле жертвенника, потому что это великая святыня». 13. «И ешьте его на святом месте, потому что оно твоя доля и доля твоих сыновей в огненных жертвах Господу. Мне было так велено». 14. «Ты, твои сыновья и дочери можете есть грудину потрясания и бедро возношения. Ешьте их на чистом месте. Они даны тебе и твоим детям, как ваша доля в жертвах примирения, приносимых израильтянам. 15 бедро в возношении груди на потрясание следует приносить жиром огненных жертв, чтобы их потрясали перед Господом как приношение потрясания. Это будет постоянной долей тебе и твоим детям, как повелел Господь. 16. Когда Моисей спросил о козле жертвы за грех и узнал, что его уже сожгли, он разгневался на Элизара и Афамара, оставшихся сыновей Аарона. Он спросил, 17. Почему вы не ели жертву за грех на святом месте? Это великая святыня. Она была дана вам, чтобы вы сняли вину общины, совершив для них отпущение пред Господом. 18. Раз ее кровь не внесли в святилище, вы должны были съесть жертву на святом месте, как я велел. 19. Аарон ответил Моисею, «Сегодня они принесли жертву за грех и всесожжение Господу, и все же со мной случилось такое. Неужели Господу было бы угодно, если бы я сегодня съел приношение за грех?» 20. Услышав это, Моисей согласился, Левит 10:9-1:20, «Огонь, карающий и повторяющий». Огонь. Бог зажег огонь на жертвеннике, но священники должны были его поддерживать. Огонь на жертвеннике нужно было поддерживать. Он должен угасать. Он не должен угасать. Огонь нужно поддерживать на жертвеннике постоянно. Он не должен угасать. Левит 6:12-13. Огонь символизирует Божье присутствие. Карающий. Эта история является частью большой истории от Исхода до Левит. Даже священники, которые приближаются к Господу, должны освятить себя, иначе Господь покарает их. Исход 19:22. Покарает. Повторяющийся. Одна и та же фраза. Повторение, словно рифма. Это целенаправленный способ привлечь наше внимание. От Господа вышел огонь, который жег всесожжение и жертвенники. Когда народ это увидел, он закричал от радости и пал на лицо свое. От Господа вышел огонь. Поменялся ли огонь? Если дело было только в том, каким способом люди приступали к огню, пусть путь к Богу был ясно показан, и этот путь ведет к жизни. Есть и другой путь, ведущий к смерти. Помните Эдемский сад? Это тоже повторение внутри повторения, прямо как в фильме «Начало». В это вся суть ветхозаветных историй, и сюжет этот повторяется снова и снова и снова. Чуждый странный огонь. Чуждый или недозволенный. Огонь также может быть переведен как странный огонь. Что же это за недозволенный, странный огонь, и почему они были так сурово за него наказаны? Давайте разберемся, что текст говорит, на что он ссылается и чего он не говорит. В чем была проблема? Пьянство, борьба за власть? Пытались ли они повторить то, что сделал Бог в главе 9 ради собственной пользы или славы? Было ли это как связано с иными божествами, например, с солнцем, луной, звездами? Текст дает подсказки, указывающие на все эти возможные сценарии. Что бы там ни случилось, скорее всего, речь шла о комбинации разных причин, потому что мы знаем наверняка, это та кажущая несправедливость происшедшего. Недопустимо, непозволенный, мы сталкиваемся с подобными ситуациями постоянно. Мы даже не задумываемся об этом. Я не могу войти в Федеральный резервный банк и ухватить там пачку $20. Мне не позволено. Моя дочь спрашивает, почему я не могу провести ее в женский туалет. Это недопустимо. Есть места и ситуации, с которыми мы сталкиваемся каждый день, где мы можем столкнуться с серьезными последствиями, и если войдем туда или начнем участвовать подобным образом. Бывает путь, что кажется прямым, а в конце его гибель. Притчи 14:12. Жизнь и смерть – это настолько же метафоры, насколько и реальность. Даже сегодня мы используем подобный язык. Эта работа убивает меня и умирает. Я умираю здесь и так т.п. Тому подобное. Этими выражениями мы указываем на реальность того, что существует нечто, дающее жизнь. Но это явно не то, что мы переживаем. Иисус пришел и сказал, «Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить, а я пришел, чтобы дать жизнь и жизнь в избытке». Иоанна 10:10. Этими словами мы кратко можем подвести итог истории Надава и Авиуда. Глава 9 показывает нам, что Бог проложил путь к самому себе, к жизни. Но также есть другой путь, ведущий к смерти. Надав и Авиуд пошли этим путем. Странная концовка, благодать. Между странным огнем и странной концовкой нам дано несколько пояснений касательно того, как священнику нужно было обращаться с огнем, с жертвами, а также с людьми. Помните, что на Древнем Ближнем Востоке священник в основном существовал для того, чтобы служить богам и препятствовать силам порядка и хаоса, разнести этот мир в клочья. Здесь мы читаем, как Бог создает иное священство, то есть людей, которые отражают Бога остальному народу. Они указывают людям на правильные и отношения с Богом. Они не пытаются держать на привязи Божьей силы, предотвращая излияние Его гнева, фантазируя о Его благословениях или нагнетая Его кажущееся безразличие. Нет, они здесь для того, чтобы указать людям на нечто большее, чем приносимые жертвы, на то, кто есть Бог. Бог свят. Святой означает «иной» или «отделенный». Божья реальность такова, что Он другой, не такой, как я. Мы часто думаем, что слово «святой» подразумевает моральную праведность и совершенство. Это тоже имеет место, но Божья святость должна смирять нас. Бог есть Бог, Его пути всегда правильны и праведны. Если вы хотите поменять ваши отношения с Богом, освежить их, то это нужно делать тем путем, который Он повелел. Это не должно удивлять ни вас, ни как и людей того времени. Бог исполнит благодати. Это совершенно уникальное, довольно странное окончание истории. Аарон совершенно унижен. Скорее всего, одновременно с этим он также получит огромную травму. Но вдобавок он оказался в весьма затруднительном положении. Из-за поступка его сыновей он столкнулся с чем-то сверхъестественным, нарушавшим все привычные правила. Он словно в ступоре, и причин этому сразу несколько. И поверх всего этого еще и его брат спорит с ним, так как Аарон недостаточно дотошен в исполнении своих обязанностей. А Аарон отвечает чисто по-человечески, говоря по сути следующее: «Братик, я делаю все, что могу». И Моисей отвечает ему: «Да, ты прав. Кажется странным, что концовка так отличается от начала, но на самом деле это лишь на первый взгляд». Взгляды возглушим, мы видим разительный контраст между Аароном и его сыновьями. Разница в положении его сердца. Безусловно, он в этот момент не соблюдал корректно все ритуалы, но виной тому во многом стали его печаль и скорбь. И Бог не наказывал его, Бог исполнен благодати. А Аарон в этом отрывке не гневается. Мы вообще не видим здесь, чтобы автор приписывал ему какой-то злой умысел. Если что-то и можно увидеть, то нечто прямо противоположное. Видимо, Аарон посчитал, что на этом его работа как первосвященника закончена. В наши дни в подобной ситуации вы бы лишились должности в тот же день. Но дальше мы читаем следующее. Господь сказал Моисею и Аарону: «Скажите израильтянам, вот животные, живущие на земле, которых вы можете кушать». Левит 1:2 глава. Иными словами, да, вы все напутали, и да, были суровые последствия, но также у меня есть будущее и надежда для вас. Аарон и Моисей, я хочу, чтобы вы учили народ Божий, как жить полной жизнью, испытывая радость моего присутствия. Аарона не выгнали, не уволили, к нему проявили благодать и указали ему на будущее. Кстати, нигде в тексте мы не видим указаний на то, что Надав и Авиуд в итоге попали в ад. Мы знаем, что у их греха были последствия, но вышеуказанные утверждения искажают текст и вкладывают в него нечто, чего там никогда не было. Текст завершается необычной благодатью, и в этом он указывает нам на Иисуса. В заключение, Иисус есть путь. Иисус – это путь к Богу. Иисус ответил: «Я есть путь истинной жизни. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Нет другого пути, через который мы могли бы испытать радость Божьего присутствия, Его нескончаемую жизнь, изливающуюся через все ваше естество. Нам нужно прийти к Иисусу, чтобы Его получить. Иисус – наш первосвященник и жертва. Наш первосвященник не из тех, кто не может сочувствовать нам в наших слабостях. Он был искушен во всем, как и мы, за исключением греха. поэтому мы можем смело проходить к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для своевременной помощи. Евреям 4:15-16. Автор послания к евреям называет Иисуса нашим подлинным первосвященником. Он предложил самого себя как подлинную и окончательную жертву, чтобы дать нам прощение и привести нас в присутствие Божье. Он открыл для нас путь, и Он совершенным образом проводит людей в это место. Теперь мы первосвященники Божьи, а вы народ избранный, царственное священство, святой народ, люди, принадлежащие Богу, призванные возвещать о Его великих делах. Он призвал вас из тьмы в свой чудный свет. 1 Петра 2:9. Молитва.